Я вас категорически приветствую. Ну вот и пришел новый 2023 год. На всякий случай традиционно всех поздравляю, всем желаю самого наилучшего. Однако прямо со старта новости поперли такие, что радоваться уже нечему. В населенном пункте Макеевка, что под Донецком, в новогоднюю ночь украинские нацисты нанесли ракетный удар по зданию ПТУ. Говорят, прилетело 4 американские ракеты «Хаймарс». При этом, говорят, 2 перехватило наше ПВО, но 4, получается, пропустили. Результат мы все увидели. Кто не в курсе, на установках «Хаймарс» работают американские экипажи. Американская разведка указывает американским экипажам координаты целей. Американская разведка засекает дыры в работе нашего ПВО. Ну и в результате попаданий здание натурально сравняло с землей. Твари из нацистского ЦИПСО тут же заорали о том, что метким огнем нацистов убито не менее 600 русских солдат. И непрерывно при этом подчеркивали, что все погибшие из числа мобилизованных. Известный укрперсонаж Анатолий Шарий немедленно обратился к женам, матерям и детям погибших. Шарий обратился с предложением срочно сообщать ему, Шарию, персональные данные погибших. Ну, по российским законам за подобные предложения дают срок по уголовной статье. Но ведь это никак не может помешать цивилизованному европейцу работать на ЦРУ. Когда вой ЦИПСО немного затих, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что из-под обломков здания извлекли 89 погибших. Цифры натурально страшные. Тут для малограмотных надо немного пояснить. В российской армии нет никаких мобилизованных. В армии есть военнослужащие, есть солдаты, есть офицеры и прапорщики. Так вот, погибли российские солдаты, офицеры и прапорщики, а никакие не мобилизованные. Про мобилизованных ЦИПСО и его сотрудники говорят исключительно для того, чтобы сеять среди российского населения панику. И не надо за ними это повторять. Причину массовой гибели личного состава официальные лица Министерства обороны определили так. Дескать, в новогоднюю ночь личный состав принялся звонить родным и близким с поздравлениями и тем самым себя демаскировал, после чего укронацисты нанесли по зданию удар. Не будем касаться технических подробностей. В данном случае интересно совсем другое. Если погибло 89 человек, ну, значит, раненых при этом раз в 5 больше. А значит, в здание ПТУ заселили минимум батальон, а то и полк. И вот эти 500 человек входят в здание, выходят из здания, несут службу, отдыхают от несения службы, принимают пищу, ходят вокруг здания по разным делам и просто так. Возле здания, само собой, стоит боевая техника, ну, чтобы далеко за ней не бегать. А внутри здания лежит боекомплект, потому что его надо надежно спрятать. И тут вот что надо хорошенько понимать. Никто из украинской агентуры ничего этого не видит. Вся украинская агентура занята исключительно тем, что отлавливает телефонные звонки. Украинская агентура не сообщает в ЦРУ о скоплении личного состава, не сообщает в ЦРУ о скоплении техники, не сообщает в ЦРУ о постоянных передвижениях. Все агенты зорко следят за телефонными звонками. Ну, понятно, через чужую сотовую сеть, не отвлекаясь на ерунду. Ну и отсюда возникают вопросы. А кто это предоставил вот такое здание под заселение личного состава? А кто заселил в это здание такое количество личного состава? А сколько дней там обитал личный состав? А правда, что в здании хранился боекомплект, подрыв которого полностью это здание уничтожил? Кто эти люди, которые принимали решение о заселении такого количества личного состава в одно здание, какие должности они занимают, какие у них воинские звания. Ну, и ты уже спросишь, все случилось, а что же делать? Я тебе отвечу. Ну, для начала было бы неплохо почитать уставы. Их не глупые люди писали. Как правило, писали кровью. Вот вроде даже самому тупому военному известно, что нельзя допускать скучивания личного состава и боевой техники даже в местах временной дислокации. Известно, что ежедневно и ежечасно надо соблюдать маскировку и для людей, и для техники. А если некие военнослужащие считают возможным пользоваться в расположении телефонами, так вот, такие телефонные сигналы надо глушить. За агентурой нацистов во все глаза должна следить контрразведка. Вот почему в Мариуполе, как только сидевший в подвале гражданин постил картинку или ролик, за ним сразу в подвал прибегали сотрудники СБУ. Неужели СБУшники видят и слышат все, что говорят и пересылают по телефонам? А у нас? Нет, не видят. Ну и ПВО наше надо старательно укреплять и тренировать. Ну, в общем, из произошедшего надо сделать самые серьезные выводы и следить за тем, чтобы подобное никто из особо одаренных не мог повторить. Родным и близким погибших глубочайшие соболезнования. А виновные в произошедшем должны быть выявлены, осуждены и наказаны. Не успела улечься пыль после удара нацистов по Макеевке, как вооруженные силы России нанесли удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции «Дружковка». В результате удара уничтожены до 120 украинских нацистов, уничтожены две установки «Хаймарс», четыре боевые машины РСЗО РМ-70 «Вампир» чешского производства, ну и более 800 реактивных снарядов, 6 автомобилей. Ясное дело, в украинских СМИ об этом гробовая тишина. Там за подобные новости мигом попрощаешься со свободой, а то и с жизнью. Кстати, обращаю внимание, в военных сводках с Украины сплошняком идут иностранные бренды. Судя по всему, мы воюем уже с третьей украинской армией. Первая воевала на советской технике, доставшейся Украине от СССР. Воевала недолго, потому что российская армия все эти запасы достаточно быстро перебила. Вторая украинская армия воевала на советской технике, собранной со всей Восточной Европы, немножко усиленной джавелинами, стингерами да байрактарами. Но с этими тоже не задалось. Перебили и этих. Ну, а третий состав украинской армии, как мы видим, воюет уже совсем иностранным оружием. При этом заметно, что оружие им дают все больше и больше, а само оружие все мощней и мощней. И почему на протяжении вот уже года никак не могут уничтожить, ну, или хотя бы остановить тамошнее железнодорожное сообщение, для всех, для нас – очень большая загадка. Президент Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу с 12.00 6 января до 24.00 7 января ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, заявили в Кремле. Жесты доброй воли – это, конечно, красиво, только вряд ли кто-то это оценит. Наши враги Рождество уже встретили 25 декабря, а те, кто на Украине еще остается с русскими в одной церкви, они для киевской власти – предатели и сепаратисты. Ну да, раз Верховный приказал, надо исполнять. Тем более, что ответ на агрессивные телодвижения наши дадут все равно. Ну, а пока что войска с обеих сторон никакой такой многозначительной деятельности не вели. Говорят, пока не ударят морозы и не замерзнет земля, ничего и не начнут. А пока, говорят наши, вдумчиво ломают украинскую ПВО. Работает она тоже не сама по себе. Работает украинское ПВО под руководством НАТО и с помощью разведки НАТО. НАТОвские и американские аваксы, ну, то есть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, работают над территорией Польши и Румынии. А украинское ПВО под их руководством действует в режиме засад, не позволяя работать нашей авиации. Именно поэтому наши долбят только ракетами. Подавить вражеские аваксы над территорией стран-членов НАТО мы никак не можем. Ну, поэтому заходим с другой стороны. Герань-2 может долбить не только по трансформаторам. Есть у нее и противорадиолокационные модификации, с помощью которых мы уничтожаем украинские радары ПВО. Есть ложные мишени, которые заставляют срабатывать радар, а по заработавшему радару уже прилетает полноценный боеприпас. Задача – полное уничтожение ПВО Украины. Ну и по ходу истощения боекомплекта комплексов ПВО. Взорванный радар невозможно быстро починить. А значит, плотность систем ПВО будет постоянно снижаться. Кстати, «Нью-Йорк Таймс» уже тревожно сообщает. Украина тратит на ликвидацию дешевых дронов очень дорогие ракеты. Говорят, одна герань стоит примерно 20 тысяч долларов. А ракета системы ПВО 140 тысяч, если это С-300, и 500 тысяч за американские NASAMS. А некоторые источники сообщают, что они стоят вообще под миллион долларов. Ну, 20 тысяч долларов и 1 миллион долларов. Разница впечатляет. Тут надо напомнить, что война – это в первую очередь соревнование экономик. И главная задача – истощать друг друга. Ну, а после того, как зачистят УКРПВО, российская авиация, надо понимать, сможет наносить бомбо-штурмовые удары. Для этого коммунисты оставили нам очень хорошие советские бомбы большой мощности. Фугас в 500 кило – вещь крайне серьезная. А ведь есть еще и объемно детонирующие бомбы. Причем еще со времен афганской войны. Помню, генерал Дудаев их там лично тестировал. Ну, а тем временем глава Главного управления разведки Украины Буданов заявил, что Украина планирует серьезное наступление весной. Надо понимать, как только опять развезет грунт. И сказал, что боевые действия в марте будут самыми жаркими. Но тут на помощь всем приходит ЦРУ. И эти обо всех наших телодвижениях публично сообщают заранее. Надо только немножко подождать. По утверждениям дегенератов из ЦИПСО, 3-го дня в России должна была начаться вторая волна мобилизации. Но никаких признаков этой самой мобилизации почему-то нет. Ну, понятно, наши балбесы все это горячо поддерживают. Еще месяц назад бились в истерике и снова подстрекали к очередному массовому бегству за кордон. Малограмотным разъясняем. Никакая мобилизация не объявляется тайна. Чтобы государственный механизм заработал и провернулся, необходимы указы, распоряжения и время. Это только в детских компьютерных игрушках. Можно кнопочку нажать, и тут же начинается мобилизация. Начнется вторая волна. Об этом как минимум сообщат в официальной прессе. Вот за ней и следи, если действительно интересуешься данной темой. В Белгородской области гражданин получил огнестрельное ранение в ногу. Получил потому, что влез на охраняемый объект и не счел нужным остановиться на предупреждение часового. Поясняем для малограмотных. Мирное время давно закончилось. Требования часового следует исполнять неукоснительно. Тем, кто проживает в регионах сопредельных с бывшей Украиной, бдительность надо удвоить. Действия часового, само собой, проверят. И наверняка выяснят, что часовой действовал по уставу. После чего часового, возможно, поощрят и даже наградят. Раненому гражданину, пока заживает его простреленная нога, рекомендуем ознакомиться с полезными книгами. Начать можно с устава караульной и гарнизонной службы. Прямо с 1 января в нашей жизни произошел ряд изменений. Коротенько о том, что случилось и чего от этого ждать. Ибо кто предупрежден, тот вооружен. Средний прожиточный минимум увеличится до 14 375 рублей. МРОТ до 16 242 рублей. Это значит, всем наемным работникам немножко поднимут заработную плату. Ну и бухгалтерам работы прибавится. Хотя вроде всем понятно, что все эти минимумы, мроты как-то не особо на жизнь влияют. А вот внезапное. Долги по штрафам за нарушение правил дорожного движения и другим задолженностям будут списывать прямо с банковских карт и счетов без оформления бумажных документов. Вот это дело, безусловно, крайне полезное, ибо когда по телевидению показывают очередного задержанного персонажа, у которого 400 неоплаченных штрафов, выглядит это, мягко говоря, странно. Дело, повторюсь, полезное. Но тут очень важно, чтобы у граждан была возможность оспорить автоматическое решение и снятие средств. Иначе получится игра в одни ворота, в государственные. Начинает работу Фонд пенсионного и социального страхования РФ, созданный в результате слияния Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Зачем надо было реформировать советские ведомства, никто до сих пор объяснить не может. Точно так же никто не может объяснить, почему это в каждом областном центре здание Пенсионного фонда всегда одно из самых богатых и нарядных. Надо понимать, эта красота и богатство страшно радуют всех пенсионеров. А еще с 1 января отменяется скидка в размере 30% на оплату госпошлин через госуслуги. Вот это какое-то непонятное и совершенно очевидно неэффективное решение. Вот только всех простимулировали быстро оплачивать, потому что есть скидка, ну и теперь снова все будут откладывать до последнего. Ну, посмотрим, что из этого выиграет бюджет. Даже интересно. Под конец прошлого года вдруг стали невыездными из-за долгов 8 миллионов россиян. Это рекорд за последние 15 лет. 10 лет назад в списках невыездных было примерно 300 тысяч человек. В 2016 году 1 миллион. А в декабре 2019 уже 3,4 миллиона. К началу прошедшего лета невыездных стало уже 5,5 миллионов. Ну, то есть за полгода добавилось больше, чем за предыдущие 2,5 года. Динамика роста просто замечательная. Вот они, первые ласточки всеобщей цифровизации. Чем больше электронной экономики, тем больше следов ото всех твоих денежных операций. Наделал долгов — плати, и никуда ты теперь не денешься. Следующий шаг – это постоянное сравнение размера заработной платы с расходами. Вот заработал гражданин 10 тысяч, а потратил 10 миллионов. Ну, будь любезен, объясни государству, где ты их взял. Не сможешь доказать законность происхождения денег? Опа! Конфискация. Ну и дальше будет еще интересней. Как там говорил известный персонаж? Марина Сергеевна, и это только начало. Макдональдс подтвердил уход с рынка Казахстана. Причина – неспособность заменить поставки говядины из России из-за запрета центрального офиса Макдональдса закупать продукцию в России. Надо понимать, рестораны возобновят работу под другим брендом. Вероятно, это будет вкусно и точка. Вот так братьям-казахам прилетело вообще ни за что. Вроде ведут себя прилично, деньги хранят в британских банках, санкции против России соблюдают, а им тоже прикрывают окошко в мир потребления. Как так-то? Неужели в такой Животноводческой республике, как Казахстан, не нашлось нужного качества мяса в полезных объемах. Нет, дело тут вовсе не в мясе. Переведем с буржуйского на обычный. Такую крупную корпорацию, как Макдональдс, такие маленькие национальные рынки, как Казахстан, не интересуют. И Россию, и Казахстан, и Белоруссию они рассматривают как единый рынок. Поэтому, закрывая бизнес в России, одновременно тушат свет в соседних комнатах. Ну и тут, внимание, вопрос. А когда мы сами будем относиться к себе так, как к нам относятся буржуи? Когда начнем рассматривать себя как единую экономику? 5 января в Риге службой госбезопасности Латвии задержан шеф-редактор «Спутник Литва», латвийский гражданин Марат Касем. Марат на протяжении вот уже года ведет передачу на радио «Спутник», в которой принимаю участие и я. Латвийский суд избрал для журналиста меру пресечения арест. Инкриминируют Марату сразу две уголовные статьи. Одна из них – шпионаж в пользу России. За это в Латвии дают до 20 лет лишения свободы. Вот так на самом деле выглядят европейские демократические ценности. Вот так выглядят европейские свободы. Вот так поступают с гражданами, имеющими свое собственное мнение. Ну, теперь посмотрим, как на все это отреагируют так называемые международные структуры. Ну и крепко надеюсь, что наше Министерство иностранных дел и другие наши структуры Марата в беде не оставят. Марат, держись. С Украины поступают гневные сообщения о том, что Россия тормозит проведение инспекции судов, двигающихся по зерновому коридору. Дескать, из-за этого судам приходится стоять в очереди в среднем месяц. Ну, как говорится, следите за руками. Это Россия диктует свои правила игры. Потому что Россия контролирует ситуацию с перевозками зерна. Именно поэтому суда на выходе и на входе будут проверять столько, сколько надо. А иначе зерновой коридор стараниями нацистов и их западных друзей мигом превратится в канал контрабанды. Ну и поставок оружия. Так что нет. Нет. В Днепропетровске демонтировали памятник танк Т-34, посвященный защитнику и освободителю города и области генералу Ефиму Пушкину. Нам давно уже откровенно плевать, что там и как демонтируют нацисты. Ну, собственно, у нас своих таких идиотов-энтузиастов демонтажа советских памятников достаточно. Только сейчас вроде немножко угомонились. Ну, правда, памятник Дзержинскому на Лубянку пока что не вернули, но мы подождем. Ну, а если украинским нацистам не нравятся старые советские Т-34, ну, скоро увидите на новых постаментах советские Т-90. Из твиттер-аккаунта Верховной Рады внезапно исчез пост, посвященный годовщине рождения Степана Бандеры. Исчез он после разговора премьер-министров Украины и Польши, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил публикацию Верховной Радой сообщения ко дню рождения Степана Бандеры и обещал поговорить об этом с Денисом Шмыгалем. Польскую шляхту и бандеровцев объединяет ровно одно – ненависть к России. Польские паны, как старшие в этом тандеме, постоянно остужают пыл своих диких лесных собратьев. «Не надо, — говорят, — бесить польских граждан образом нацистской твари Бандеры». В Восточной Польше, говорят, еще живы люди, которые помнят, что такое АУН, УПА. И живы потомки волынских поляков, которые помнят другую тварь по фамилии Бульба Боровец. Так что бесить польского обывателя не надо. Польский обыватель должен ненавидеть русских, а не вспоминать про зверства бандеровских тварей. Валерий Меладзе на концерте в Дубае в ответ на нацистский выкрик из зала «Слава Украине!» немедленно ответил второй частью нацистского приветствия «Героям слава!» Ну и тут же прокомментировал свои действия. Меладзе заявил, что уже 10 месяцев живет с ощущением тяжести и горя из-за того, что его горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. С 2014 года он что-то не переживал за гибель людей. Ну, а вслед за Меладзе прямо со сцены проорал нацистскую кричалку «Героям слава» широко известный артист Максим Галкин. Дело тоже было в Дубае во время концерта. Жаль, Галкин пока что не зиганул. Но ждать осталось недолго. Ну, в целом, крайне интересно наблюдать за тем, как наша культурная элитка рвет свои отбеленные анусы в попытке усидеть в шпагате. Ну, чтобы и нацисту подмахнуть, и в России горшки не побить, чтобы за все хорошее против всего плохого, но чтобы четкую позицию не занимать. Будем наблюдать и дальше, как разрывает культурное порождение 90-х от необходимости иметь собственную точку зрения. Иван Ургант сообщил, что с эфира сняли новогодний проект «Происшествие в стране мультипульти», где он, Иван Ургант, исполнил одну из ролей. Причина снятия шоу с эфира, говорит, неизвестна. Есть мнение, что даже если бы это с эфира не сняли, никто бы его не заметил. Вроде бы все уже забыли про Ивана, а он, оказывается, продолжает сниматься в фильмах. Никто почему-то не запрещает. Ну, глядишь, снова какую-нибудь госпремию получит. Сообщают, что госпитализировали Никиту Сергеевича Михалкова. Говорят, у Никиты Сергеевича жестокий грипп. Никите Сергеевичу скорейшей поправки. Вот такие вот новости за первую неделю нового года. На сегодня все. До новых встреч.